Здравствуйте, товарищи! Из динамиков ваших устройств и наушников зазвучали позывные новостного дайджеста ББНР. Обзор мировых и отечественных новостей за неделю.
Здравствуйте, вы слушаете новый формат на нашем подкаст-канале, который призван прояснить современную политическую ситуацию из исследования новостей. Так делают многие. Многие блогеры. Ксения Собчак ведет свою такую передачу, Артем Лебедев, Сергей Минаев, да даже эта тетенька, которая вела «Слабое звено» в телевизоре, она тоже обсуждает новости сама с собой и говорит свою точку зрения. Так чем мы хуже, Антон Владимирович?
Мы, наверное, даже лучше.
В чем-то мы даже лучше, поэтому очень рад вас приветствовать в нашем новом информационном формате.
Добрый день.
Да, называется он ББНР. Кто разгадает аббревиатуру, тому дадим какой-нибудь приз. Дадим небольшую подсказку. Холодненькое, да?
Оно.
Приглашаем вас стать спонсором нашего, титульным спонсором нашего подкаста. Антон Владимирович, собственно говоря, новости. Мы с вами давно собирались записать данную серию, данный выпуск, и были подготовлены определенные вопросы. Но за все время, что мы с вами собираемся, они ничуть не изменились. И начать я предлагаю с наиактуальнейшей повестки. Это выборы в Соединенных Штатах Америки. Вроде бы проголосовали по почте, онлайн, ногами. Вроде бы уже подсчитали голоса. Выигрывает Байден. Но ничего не происходит. Трансфера власти нету. Что там делается-то?
Я бы немножко расширил диапазон того, о чем мы говорим. И вот о чем порассуждал бы. Бог с ним, Байден, Трамп. Давайте говорить о другом. О том, что вообще институт выборов, как политический институт, умирает. Можем ли мы это назвать концом демократии? Наверное, да, в какой-то степени это происходит. Потому что лидер демократического мира, те эталоны, сформированные в долгие-долгие годы существования североамериканской модели демократии, теперь на наших глазах просто тает. Мы в эмоциях, ну, которые нам в основном навязывают средствами массовой информации, забываем о некоторых интересных сторонах происходящих процессов. Ну, во-первых, огромное количество людей, которые выбирали выборщиков, не участвовали в голосовании. То есть я к тому, что в Соединенных Штатах достаточно серьезно процветает абсентеизм.
Давайте начнем с другого. Значит, мало того, что люди идут на избирательные участки и голосуют в бюллетенях, как у нас в России, так есть еще отдельный список людей, которые тоже выбирают президента.
Да. То есть это сложная многоступенчатая система выборов президента США, но вот в общем и целом настроение у населения США, ну, по крайней мере, насколько мне удалось изучить некоторые моменты, связанные с этими событиями, в США процветает абсентеизм. А здесь еще одна проблема выходит на первый план, и она ведь характерна, в общем-то, для всего так называемого цивилизованного западного мира, ну, и, в принципе, для нашей страны тоже. Это старение политических кадров.
Ну почему? Да, Байдену там да, глубоко за 70.
И Трамп, мягко говоря, не молод. Почему молодежь не идет на выборы? Они не понимают, кого выбирать. Следовательно, идти голосовать или не голосовать, вопрос решается в пользу того, чтобы вообще не принимать участие. То есть, на самом деле, мы сегодня имеем дело с достаточно серьезным политическим кризисом в Соединенных Штатах Америки. Я хочу подчеркнуть, что кризис системы не означает ее крушение. Отнюдь сложно предсказать, как это дальше будет развиваться, но на сегодняшний день мы можем наблюдать ломку тех принципов, тех моделей, которые складывались в США не одно десятилетие, и теперь, после вот этого эволюционного некого курса сближения республиканцев и демократов, мы видим, как вообще вся система трещит по швам. В этой истории мы точку пока поставить, естественно, не можем. Это динамичная штука. Но я думаю, в ближайшем будущем мы увидим определенного рода развязку, связанную с гражданской войной в Соединенных Штатах Америки.
А вы знаете, что некоторые ваши прогнозы сбываются, Антон Владимирович?
Но я очень хотел бы, чтобы был мир во всем мире, и это не состоялось, но судя по тому, что происходит сегодня, да и не только в Соединенных Штатах Америки, ситуация очень шаткая.
Ну, а если коротко, для нас это что значит? Вот нам с вами что делать-то?
Для нас это не значит ровным счетом ничего.
А почему тогда все так возбуждены, и там 2 недели назад все только и писали о том, что «О, выберут Байдена, нам всем конец, выберут Трампа, нам всем конец».
Потому что по инерции средства массовой информации пытаются навязывать точку зрения о том, что мир до сих пор глобален, есть глобальный лидер в лице Соединенных Штатов Америки, которые, собственно говоря, и определяют политическое, экономическое, культурное, даже социокультурное развитие всего мира. Поэтому это некие инерционные процессы, но я думаю, что постепенно мы от них будем избавляться. То есть быстрее это пойдет или медленнее, это вопрос другой, но то, что это будет происходить, то, что мир будет меняться буквально на наших глазах, это факт.
Следующей новостью на повестке в нашем дайджесте были теракты в Европе и в России по поводу, точнее, после публикации карикатуры на пророка Мухаммада или на кого там, на президента Турции Эрдогана, не помню точно.
Ну, скорее на пророка Мухаммеда, да.
Да, и был цикл терактов, но уже время прошло, вопрос устарел, но все время он всплывает.
Вообще, наш блог новостной впору называть «Эра прощаний». Вот когда-то у Михаила Делягина выходила очень интересная статья, она так и называлась «Эра прощаний», где он ставил точки по целому ряду направлений социальной, политической, экономической жизни и так далее. Но вот мы сегодня все, что обсуждаем, это какая-то, вот создается впечатление, что это наступление эры прощаний. Собственно, это большая жирная точка в проекте построения мультикультурного общества. Мусульмане в Франции, в Германии, да, ну, в Европе в целом, это уже не фактор, это уже устойчивая форма существования социума. И мусульмане в этом социуме идут на нарушение закона, совершенно наплевав на все рамки юридические, культурологические, религиозные, просто потому, что они себя чувствуют хозяевами положения. Они считают, что они гораздо сильнее духовно. Они считают, что они являются носителями уникального религиозного знания, и никто не имеет права их знания, каким-то, ну, точнее, их религиозные воззрения каким-то образом притеснять. Более того, я скажу, что я во многом с ними согласен, и они, в общем-то, по-своему правы. Совершенно откровенная глупость со стороны руководства, например, той же Франции, пытаться сломать эту ситуацию и заявить о том, что вообще-то мы здесь живем по законам Франции. Ну, ребята, меняйте тогда миграционное законодательство, пытайтесь вот эту огромную армию работающих и неработающих мусульман, не только арабов. Понятно, что, кстати, там преступление совершил, насколько мне известно, чеченец по этнической принадлежности. Да. Это всего лишь доказывает и показывает две вещи. Первое – это то, что идет дальнейшая радикализация ислама, и представители так называемого радикального ислама, воспитанного в этом духе, становится гораздо больше. И второй момент – это то, что руководство стран просто не знают, как справляться с этой проблемой. Эта проблема будет все ярче проявляться. В свое время Хантингтон это называл там, проявление столкновения цивилизаций. Мы это можем назвать как угодно, но то, что европейская политическая элита, да и наша-то, собственно говоря, не сможет овладеть и поставить под контроль все эти процессы, это становится все более очевидным. Поэтому все, что произошло в Европе в недалеком прошлом, это всего лишь навсего результат бесхребетной, безграмотной, провальной, откровенно говоря, политики построения мультикультурного общества. Это отголоски, то самое троеточие, которое скоро закончится большой жирной точкой. Либо Европа свалится в фашизм, в нацизм, как угодно это можно называть, в радикальные формы, которые жестко ограничат присутствие инородцев, иноверцев, извините за такое, может быть, жесткое определение, либо Европа просто будет исламизирована. Один раз в истории, как известно, Это происходило, правда, на самом юге Европы. Я про Испанию.
А потом случилась реконкиста.
Ну, потом случилась реконкиста, но это другая история. Ну, в общем, на мой взгляд, все примерно так.
А у нас? У нас же тоже они есть. Там и в Татарстане, по-моему, был там парень совершенно молодой, зарезал родственников.
То, что радикализация ислама происходит в России, это тоже совершенно очевидная вещь. Это факт. И, естественно, здесь, правда, есть другой момент. У нас в этой связи есть опыт, уникальный опыт построения отношений. Мы искусственно ничего не строим. Это религия, органично вплетенная в жизнь российского общества. А вот дальше все зависит только от грамотности тех, кто воспитывает мусульман, православных, буддистов, католиков и так далее на территории нашей страны. И, естественно, от вменяемости политического руководства, которое должно, естественно, принимать правильные законы. Да, ну и от качества работы правоохранительных органов, конечно, зависит. И спецслужб российских.
Тут на днях ФСБ похвастал, что ряд терактов в московском регионе был предотвращен.
У меня вообще складывается впечатление, что у нас в стране работает только одна организация, вполне серьезная. Я сейчас не утрирую. По вот количеству и специфике новостной ленты у меня складывается впечатление, что у нас есть только одна структура, которая действительно работает, выполняет на, ну пусть не на 100%, но там на какие-нибудь 85%, действительно выполняет те функции, которые на нее возложены.
Ну хотя бы так.
Но нам есть на кого равняться.
Да. Следующая новость, которая, в принципе, тоже мы с вами ее обсуждали давно, но она до сих пор актуальна. Это вторая волна коронавируса. Она никуда не ушла, она только поднимает свой хребет до девятого вала, скоро всех накроет окончательно, закончатся койки в госпиталях, в регионах, в Москве, везде, кончится кислород на планете Земля, и все умрут.
Немного переживаю за субъективность, но деваться некуда. Я комментирую новости, поэтому вопрос задан мне. Попытаюсь на него ответить. На мой взгляд, коронавирус уже давным-давно перестал быть болезнью, вирусом в классическом его понимании. Из медицинских рамок эта проблема вырвалась и стала самой настоящей социальной проблемой. Во-первых, насколько мне удается отслеживать все то, что происходит с коронавирусом, я не медик и не пытаюсь ни в коем случае рассуждать с медицинской точки зрения. Я пытаюсь посмотреть на то, что происходит с человечеством, с нашими обществами вообще. Ну, во-первых, у всех обществ отмечены одинаковые симптомы социальной такой деградации. Во-первых, люди совершенно не умеют... Что показывает, да, ситуация с коронавирусом? Люди совершенно не умеют работать с информацией. Причем как те, которые создают информацию и тиражируют, я про средства массовой информации, так и те, которые ее воспринимают. Вот эта истерия по поводу коронавируса, она на самом деле отодвинула, выкинула науку просто на десятые позиции. То есть... Правит бал на самом деле средства массовой информации, а не наука. Соответственно, можно говорить о второй, третьей, десятой волне коронавируса, еще какой-то заразы. Мы далее всего лишь говорим о проблеме восприятия человеком всего того, что с ним происходит. Если эту болезнь рассматривать как тяжелейшую, на 100% приводящую к летальному исходу, мы...
Обречены.
Ну, мы обречены, но и мы в этом же смысле ошибаемся, потому что это не так.
Но не все умирают, конечно.
Потому что медицинская статистика в этом смысле оказалась совершенно обычной статистикой. Как говорил один великий человек, есть три вида лжи, большая, маленькая, и статистика. Вот мы имеем дело как раз с этим моментом. Это раз. Во-вторых, как на Западе, так и в нашей стране никто не слышит голос науки. Хотя здесь должны работать даже не вирусологи на самом деле, а эпидемиологи. Насколько я понимаю, из всей вот этой огромной массы информации так и не стало понятно, а выделен ли вообще вирус коронавируса, да, вот этот SARS-CoV-19, да. Да, SARS-CoV-19, и как с ним будут работать. То есть до той поры, пока не закончится социальная истерия, волн этих может быть десяток, сотни, а может быть даже миллион. То есть, на мой взгляд, COVID становится все более удобным механизмом и инструментом манипуляции сознанием и в плюс, и в минус. который на самом деле очень серьезно меняет людей. Но если конкретно говорить, есть просто вот ряд изменений, которые уже произошел. Это, во-первых, социальная дезорганизация, в том смысле, что вот эта знаменитая социальная дистанция, она разрывает привычные социальные контакты, точнее, социальные связи. Это достаточно опасное явление, потому что человек все больше замыкается в мире виртуальном. Второй момент – это, конечно же, мания преследования. Связана эта проблема с тем, что нам чудится, что заразные люди, сами вредоносные бактерии, они везде.
Ну, вот. Агорафобия, короче, развивается у людей.
Да, то есть человек себя чувствует абсолютно беззащитным, причем это не может, да, его защитить ни государство, ни сам себя. Вот есть некие наборы, значит, защитных средств, которые якобы могут предотвратить заболевание. Но, как мы понимаем и видим, нет, не помогает до конца. В-третьих, это абсолютная шизофрения, связанная с тем, что те меры, которые предпринимаются в борьбе с коронавирусом, ну, на мой взгляд, в нашей стране это наиболее ярко проявляется, они совершенно не соответствуют тем масштабам, которые у нас происходят, да, потому что Роспотребнадзор докладывает, например, в органы исполнительной власти о том, что у нас ситуация под контролем, что эпидемиологическая ситуация в стране в норме, но тут же Роспотребнадзор выдвигает кучу всяких запретов, говорит, что кошмар и катастрофа, не хватает кислорода и так далее и тому подобное. В-третьих, получается, что у нас за бортом оказывается возраст 65+, те люди, которые, ну, вообще-то говоря, еще вполне себе дееспособны и могут вести какую-то полезную деятельность.
Важная часть общества.
Да, и особенно на фоне, например, стареющего европейского общества эта проблема ярко вырисовывается, и, соответственно, мы говорим о том, что происходят очень серьезные и здесь социальные изменения, связанные с тем, что мы прям целую возрастную категорию берем и выкидываем из жизнедеятельности, якобы пытаясь их, значит,
защитить
и, да, и изберечь. Вот. Ну и четвертое, это, конечно, неадекватность мер, которые предпринимает так называемая профессиональная наука, ну, которая на самом деле уже давным-давно перестала быть профессиональной, потому что, как известно, наука превратилась в производящую силу, и неспособность науки остановить истерию, социальную истерию, в том числе, кстати, гуманитарной науки, это как раз результат того, что гуманитарная наука деградировала. Вот сейчас мы опять пожинаем плоды. Опять эра прощаний. Эра прощаний с некой старой гуманитарной наукой, перед которой сегодня встают задачи, которые она решить уже не способна. Ну и вот мы получаем то, что получаем.
Ну, то есть тут к месту вспомнить слова великого русского поэта-песника Виктора Робертовича Цоя: «Следи за собой и будь осторожен».
Ну, если это поможет, то да.
Или здесь более актуально: «Закрой за мной дверь, я ухожу».
Ну, нет, ну, вопрос о самообразовании и критическом взгляде на все, что происходит вокруг, это действительно очень важно.
Переходим к следующей новости. Вроде бы она тоже как из прошлого, но она до сих пор актуальна. Мы с вами начинали говорить о Карабахском конфликте еще тогда, когда никакого конфликта, ну, как такового в горячей фазе не было. И вот до чего мы докатились. Сбит вертолет с русскими летчиками. Вертолет ведь, да? Не самолет, вертолет. Оба пилота погибли. Русские миротворцы введены в Карабах, в зону разграничения. И азербайджанцы празднуют победу. Армяне свергают избранного премьера Пашиняна. Что происходит?
Вся эта история, она многослойная, и здесь, наверное, действительно требуется отдельный подкаст, потому что за 5 минут очень трудно осветить. Я тогда прям вот...
Тезисно пробежимся.
Тезисно, да, по основным ярким моментам. Ну, во-первых, возникает очень много вопросов относительно того, что делал российский вертолет в зоне конфликта. Это момент первый. Я думаю, что если бы его там не было, его бы обязательно надо было придумать. Если мы рассматриваем...
Но вы ни на что не намекаете.
Нет, конечно. Если мы рассматриваем всю ситуацию с точки зрения пользы для разных сторон, то получается следующее. Россия в очередной раз, ну, грубо говоря, умылась, потому что мы во второй раз, ну, не мы, российское руководство прощает Эрдогану его прегрешения.
Да, напомню,
мало
что
или немало.
Сбитый истребитель.
Да.
Только
здесь возникает вопрос, вот насколько тогда Эрдоган нес ответственность персональную за то, что произошло, и насколько он несет ее сейчас. Я думаю, что нас это вообще мало интересует. Погибли люди, причем это представители, я бы назвал это элиты российского общества, подлинные элиты российского общества. И надо задавать неудобные вопросы. Почему их не задают? Ну, потому что, говоря, опять же, словами классика, Эрдоган, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Поэтому с ним нужно вести какой-то диалог на основе очень простого положения дел, что есть совместные бизнес-проекты, которые гораздо важнее, чем проекты политические. Я думаю, что с самого начала конфликта Москва знала, что она будет сдавать Карабах, что армяне не смогут удержать Карабах под своим контролем. Это была такая вот среднесрочная перспективе, наверное, да, ну, стратегия сложно назвать, да, то есть это была среднесрочная тактика, если так можно выразиться, которая привела к неким политическим результатам. Во-первых, нанесен удар по абсолютно вестернизированной части армянской элиты во главе, условно, да, с Пашиняном. Во-вторых, Армения в этом смысле увязает все глубже в политическом кризисе, потому что совершенно непонятно, куда двигаться дальше. Азербайджанцы считают, что они вернули исконные свои территории, которые им принадлежали всегда. А если посмотреть с этнополитической точки зрения на эту ситуацию, то это действительно так. И ситуация в Карабахе, в котором проживает, тем не менее, да, достаточно много армян и азербайджанцев, она сваливается в ситуацию вяло текущего конфликта. Это та линия разграничения, на которой сегодня встали Россия и Турция. То есть всем младшим братьям дали понять: ребята, вот здесь есть два мощных игрока, которые будут предопределять ситуацию. Да? То есть правила игры теперь диктуете не вы, а Москва и Анкара. Хорошо это или плохо? Я, честно говоря, вижу в том, что Эрдоган все больше набирает политических очков и вес, и я думаю, что Эрдоган себя мнит, ну, не меньше, чем султаном Османской империи. То есть Турция становится, все более ярко это проявляется, достаточно серьезным и мощным игроком в ближневосточном регионе. За счет партнерства с Россией Эрдогану добавляются политические очки, и он сегодня, обратим внимание, вместе, да, бок о бок с российскими специалистами, присутствует в Сирии, в Ливии, теперь на Горном Карабахе. Ну и вот такими темпами Турецкая Республика может стать, ну, чуть ли не основной силой, да, и поддерживает достаточно ровные, лояльные отношения с государством Израиль, Турция может стать лидером, новым лидером мусульманского мира. И я думаю, что Эрдоган спит и видит себя в чулме.
Сулеймана великолепного.
Да, да, да. Ни много, ни мало. Ну вот, я бы так объяснил всю эту ситуацию. Хотя я повторю, что она очень сложна. Но у нас ограниченный формат, поэтому...
Угу. Если, да, если вдруг созреете, Антон Ильич, мы с удовольствием выслушаем ваше мнение в более развернутом виде. Тоже привет из эры прощаний. Вроде бы уже давно попрощались с ним, но нет. Алексей Анатольевич Навальный, скрывающийся от правосудия в России за оскорбление ветерана и невыплату долгов по каким-то там школьным проектом, на который там тоже деньги он собирал, сидит в Германии в гостях у Ангелы Меркель за счет немецких налогоплательщиков и оттуда подают в суд на Пескова, пресс-секретаря нашего верховного главнокомандующего. У меня вопрос, так, собственно говоря, история понятная. Вопрос-то в чем? Что там Алексей Анатольевич делает, как гражданин Российской Федерации, во время пандемии коронавируса? И что будет дальше?
История с Навальным, она очень интересная. И я бы опять масштабировал всю эту проблему до того, как, собственно, появился и начал реализовываться проект Навальный. Я думаю, что изначально Навальный был, ну, прям вот таким фанатом своего дела. Он искренне верил в возможность повлиять на ситуацию, но потом, на мой взгляд, его просто прикупили. Откровенно, будем называть вещи своими именами. Навальный не хороший, не плохой. Навальный делает то, что должен делать. То, что в так называемую российскую оппозицию Запад постоянно вкачивает деньги, это факт. То, что российская оппозиция постоянно их растаскивает по собственным карманам, это, к сожалению, тоже факт. Ну, такая узкая тема в широких кругах. Или широкая тема в узких кругах. Не знаю, как
правильно. Старый любимый вид спорта.
Да. Почему на сегодняшний день Навальный не получил статус политического беженца, это вопрос. Хотя я бы на его месте, наверное, бы уже задумался о том, чтобы себя вот таким образом обозначить, получить, например, статус гражданина Европейского Союза и совершенно спокойно там жить и работать.
Или на худой конец США уже.
Или США. Но я думаю, что Германия ему гораздо ближе, потому что, скорее всего, Германия является тем самым
бенефициаром, да,
который, ну, точнее так, посредником, через которого текут все огромные деньги в сторону так называемой российской оппозиции. История с Навальным, на мой взгляд, очень простая и понятная. Нельзя снижать градус протеста, связанного с существованием либеральной оппозиции, потому что, во-первых, это всегда короткий поводок для Российской Федерации, поскольку это всегда повод для введения очередных санкций, это всегда возможность бить по так называемой российской политической элите во всех аспектах, в том числе в личных, да, как запрет на въезд в определенные страны, как арест имущества. Кстати говоря, это, на мой взгляд, очень мягкий способ лишить некоторых господ из наших так называемых олигархических кругов их собственности. Ну, а с другой стороны, это всегда возможность оттягивать достаточно мощную социальную группу, это, прежде всего, молодежь, от, например, так называемой левой оппозиции. Да, я прежде всего про Коммунистическую партию Российской Федерации, все, что с ней связано, вообще от так называемой
левой идеи. Условные социалисты.
Ну, условные социалисты, да. Поэтому Навальный очень удобен. Это очередные такие мелкие уколы со стороны Запада, которые, тем не менее, достаточно серьезно раздражают российский истеблишмент. И само собой разумеется, что здесь Навальный выполняет, на мой взгляд, совершенно четкую функцию. Опять же, возвращаемся к словам о том, что если бы Навального не отравили, его обязательно надо было бы отравить, чтобы создать еще одну точку, болевую точку, на которую можно было бы давить. Проблемы Чечни, как известно, у нас практически не существует. Проблем нарушения прав человека у нас практически не существует, тем более, что научились на это грамотно отвечать. А вот с политическими различными вопросами, в том числе существованием оппозиции, здесь есть ряд моментов. Тем более, извините, с нашим-то правовым нигилизмом и наплевательским отношением к закону со стороны тех, кто их пишет, это очень удобный повод для того, чтобы нас опять подергать.
И в разрезе санкций еще, мы же ввели ответные санкции, я как бы правильно, если я правильно понял, то да. Против Германии Россия ввела ответные санкции. Мы что, перестанем покупать «Фольксвагены»?
Ну, это вообще смешно, тем более, что «Фольксвагены», насколько я знаю, успешно собираются в Калуге. И
на Горьковском автозаводе частично.
А, уже и на Горьковском автозаводе. Ну вот, пожалуйста, яркий пример того, как наши власть придержащие пытаются создать красивую картинку политической игры. Конечно, совершенно разные уровни, бизнес и власть, и никто никогда не позволит сделать то, что... Ну, страной, которая
никто
развита...
Никто не будет себе в ногу стрелять.
Да, со страной, тем более, в которой достаточно серьезно развит реальный сектор экономики, пытаться, значит, играть мышцами и диктовать какие-то свои условия. На мой взгляд, это вообще все... Санкции — это давным-давно... инструмент манипуляции сознанием, а не реальный механизм, который лишает кого-то и чего-то.
Ну и к завершающей новости нашего сегодняшнего выпуска, и она как бы идет тоже лейтмотивом через все то время, когда мы готовились, рост криптовалюты, биткоина и эфириума. Чем это грозит миру? Потому что уже был кризис биткоина, когда люди вкидывали кредитные средства, последние деньги в биткоин, попытки быстро и легко заработать и оставались ни с чем. И потом мир-то весь тоже, ну, достаточно сильно колбасило после того, как биткоин рухнул. Чего ждать-то?
Сам по себе механизм создания криптовалюты – это яркое проявление работы так называемой виртуальной экономики, когда… То есть вот мы должны здесь понимать очень важную вещь. Всегда деньги были эквивалентом товара. А вот чем мир становился старше, чем он ближе был к современности, тем ярче и тем более четко проявлялось то, что деньги сами по себе стали товаром. То есть из одних денег могли появляться другие деньги. И вот сегодня мы имеем дело как раз с тем, что деньги делают деньги. Проблема здесь в том, что, на мой взгляд, случится рано или поздно, я думаю, что это произойдет в самое ближайшее время, год, ну, может быть, два максимум, случится то, что случилось когда-то в конце 20-х годов 20 века в США на Нью-Йоркской фондовой бирже. То есть случится тот самый провал, когда, по сути, окажется, что за огромной денежной массой не стоит никакого эквивалента, что деньги сами по себе работать не могут, их обязательно нужно каким-то образом переводить в товар, в услугу, то есть то, что позволяет деньгам становиться реальным ощутимым активом. И вот криптовалюта – это очень красивая приманка, которая пока действительно приносит определенный доход держателям, но это очень такая опасная, очень опасное направление в том смысле, что те, кто реально руководит этим процессом, они знают, когда схлопать эту лавочку. То есть это просто очередная финансовая пирамида, которая в силу того, что мы живем в век цифровых технологий, сегодня выстроена. Когда она обрушится, никто не... Ну, точнее, есть люди, которые об этом знают, люди, которые получат инсайдерскую информацию, которые сумеют снять сливки, а большинство тех, кто когда-то вкладывал в это средство, просто-напросто окажутся за бортом. Опасная тенденция. У меня, опять же, аналогия с теми же 20-ми годами 20 века, когда огромное количество тех же рядовых североамериканцев вкладывало деньги в акции, а потом эти акции сгорали, они оставались без средств к существованию. Но, в общем, существующей сегодня в мире, в кавычках, развитой системе социальной защиты, я думаю, что это будет даже посерьезнее, чем 20-е, ну, ввиду Великую депрессию.
Всем заинтересованным мы можем сказать, послушайте, пожалуйста, выпуск, что это было о Великой депрессии. Он у нас есть в группе, он у нас есть на Яндекс.Музыке, есть на всех цифровых платформах. Пожалуйста, кто не слышал, послушайте. А на этом все, Антон Владимирович. Я думаю, наш маленький эксперимент удался.
Мне очень хотелось бы верить, что всем было интересно, и мы продолжим в этом формате вещать.
Я уверен, что мы продолжим, несмотря на все препятствия, которые нам чинит природа и входящие обстоятельства. Спасибо, Антон Владимирович, как всегда.
Всем благодарю.